Кассета первая. Книга Рогозина. П.И. «Совокупность совершенства». Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Колоссянам 3:14. Что такое любовь вообще? Что солнце для мира материального, то любовь для мира духовного. Что такое любовь? Каждый человек уверен в том, что он знает, что такое любовь, до тех пор, пока не потребует от него точного определения этого понятия. Слово «любовь» является возвышенным и самым драгоценным словом в человеческой речи. Но, к сожалению, словом этим так легкомысленно пользовались и так превратно понимали его, что в наше время оно почти не отражает уже своего подлинного значения. Весьма часто словом «любовь» мы, не задумываясь, определяем то или иное наше отношение к разным лицам, вещам, идеям и понятиям. Все тем же привычным глаголом «люблю» мы пользуемся, говоря о друзьях, о квартире, о картинах, о кошке, о вкусном блюде, о струнном оркестре Бетховена, о быстрой езде в открытом автомобиле и о шоколаде с орехами. И как это ни странно, даже любовь свою к Богу мы выражаем, пользуясь тем же всем знакомым термином. Люди настолько свыклись с этим словом, что их уже не шокирует превратное пользование или злоупотребление этим словом. Такое широкое употребление слова «любовь» доходит иногда до смешного. Вот вам пример. Какой-то счастливец выиграл в рекламной лотерее завидную сумму денег. Журналист поинтересовался, что счастливец думает делать и на что именно намерен он израсходовать выигрыш. «Будьте спокойны», — ответил тот, — «без любви я не израсходую ни одного гроша. Все будет израсходовано мною с любовью». Полагая, что счастливец говорит о благотворительности, журналист обратился к стоявшей рядом жене. «Разделяете ли вы полностью такое благое намерение вашего мужа?» «Еще бы!» — с радостью и безоговорочно ответила счастливая и, сделав лукавую улыбку, добавила: «Ведь он у меня любящий муж, а я у него преданная жена, и зовут меня Любовь Гавриловна». Любовь в данном случае оказалась только именем. Вы спросите, где причина такому бесконтрольному пользованию словом «любовь»? Причина в том, что у нас нет нужных слов для определения разных нюансов любви. Древние греки были людьми более требовательными. В своем языке они имели три слова, раскрывающие разные виды и проявления любви. Греческое слово «эрос» определяет любовь как страсть, любовь плотскую, животную, инстинктивную, биологическую, любовь, продиктованную гландами. В наш век, век так называемой свободной любви, половой революции, новой морали, любовь понимается и проповедуется как бесконтрольное удовлетворение разнузданных страстей, узаконение всяких половых извращений и всякого растления похотью. Бытие 6, с 11 по 12, 2 Петра 2, с 12 по 14. Другое греческое слово «филия» характеризует любовь как душевное влечение, наблюдаемое между преданными друзьями. Это не что иное, как искреннее, чистое проявление душевных чувств человека к человеку. Примером этого вида любви могут служить взаимоотношения Руфи и Ноэмини, Давида и Иоаннафана. Как написано, душа Иоаннафана прилепилась в душе Давида, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. 1 Царств, 18 глава. Этот же вид любви мы наблюдаем между Спасителем, Мартой, Марией и Лазарем. Истинная дружба, какую мы наблюдаем во всех этих случаях, один из возвышенных видов человеческой любви. Что приводит к дружбе? Это внутренняя душевная симпатия, чувство благорасположенности и доверия к человеку, чувство, которое передается от одного человека к другому и взаимно воспринимается. Дружба рождается там, где два разума, два чувства и два решения совпадают. Третье греческое слово «агапи». Оно выражает высшую степень привязанности, любовь духовную, а не душевную и плотскую, любовь святую, любовь Божию. Слово Божие учит, что человек троичен, он состоит из тела, души и духа. Отсюда мы наблюдаем три вида любви – плотскую, душевную и духовную. Этот третий вид любви, любви агапы, знаком только возрожденному свыше человеку. Духовная любовь немыслима без нашего обращения ко Христу, покаяния и примирения с Богом. Подлинная духовная любовь – весьма редкостная вещь, но в то же время вполне реальная и легко распознаваемая. И нет такого притворства, которое могло бы скрыть любовь там, где любовь есть, или проявить ее там, где любви нет, говорит Ферашкуфо Ф. Истинная любовь заслуживает своего святого имени Агапи, если она является плодом Святого Духа и приходит к нам как дар Божий, если она излилась в сердца наши Духом Его Святым, данным нам. Римлянам, 5 глава. Глава 2. Любовь Божия. Любовь Божия – тайна, из всех тайн величайшая и единственный ключ ко всем тайнам. За 400 лет до Рождества Христова греческий философ Платон так рассуждал. Если во всей Вселенной есть только единый Бог, то о чем этот Бог думает? Ибо если этот Бог – существо разумное, то он должен непременно думать о чем-то. И если есть только единый Бог, то кого этот Бог любит? Ибо для того, чтобы быть счастливым Богом, он должен кого-то любить. Эти логические рассуждения Платона привели его к правильным умозаключениям и вопросам, на которые у него не было правильного ответа. Но, увы, Платон не был исключением из общего правила. На вопросы «Кто Бог?», «О чем Бог думает?», «Кого Бог любит?» нет ответа ни у мудрецов глубокой древности, ни у современных философов. Ибо кто познал ум Господень? Мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Римлянам, 11 глава, 1 Коринфянам, 1 и 2 главы. Авторитетные ответы на все эти вопросы пришли к нам как откровение свыше, пришли вместе с явлением в мир Сына Божьего, Иисуса Христа, воплощенного Бога любви. Ибо Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного. 1 Иоанна, 5 глава. Через Иисуса Христа мы узнали, что Бог един, но в трех лицах, что Бог любит единородного Сына Своего, и Сын любит Своего Небесного Отца, что эта их божественная совершенная любовь настолько едина и сильна, что ее постоянное проявление – между ними выразилось в третьей ипостаси, в Духе Святом, в третьем лице Святой Троицы. Однако, касаясь здесь вопроса троичности Божией, мы смиренно сознаем, что тайна божественной троичности навсегда пребудет тайной. Мы можем благоговейно высказывать свои мысли, но не превращать свои предположения в христианские догматы. Число 3 – состоящая из начала, середины и конца, символ законченности и совершенства. В нем мы усматриваем полноту любви Божией, ее безначальное бытие, ее непрерывное течение, ее бесконечное и абсолютное завершение в беспредельном круге вечности. Мировая литература всех веков и народов содержит в себе множество поразительных изречений мудрости и глубоких истин, но из всех этих истин самые великие находятся в Божественном Откровении, в Библии. Скажем больше, из всех великих истин Библии самой величайшей, изумительной и прекрасной является истина, выраженная тремя словами «Бог есть любовь». Лучшие умы человечества, посвятившие жизнь свою богоисканию и богопознанию, не пришли к такому бесподобному определению. У Сократа, Платона, Аристотеля, Сенеки, Марка, Орвелия, Будды, Магомета и других нет и малейшего намека на то, что Бог есть Бог любви. Не приходится оспаривать того, что некоторые из перечисленных лиц немало упоминают о любви, но не как о любви, называемой в Откровении Божьем агапе, а только как об эросе или филии. Вот почему на вопрос «Кто Бог?» только христианство дает ясный, прямой, исчерпывающий ответ – Бог есть любовь. На вопрос «Почему Бог любит?» есть только один правильный ответ – потому что любовь является его божественной сущностью. Бог не может не любить. Любовь в его божественной натуре. Бог есть любовь. Эти три слова Святого Писания самые драгоценные, какие когда-либо вышли из уст людей, включая даже тех, которые были движимы Духом Святым. Можно с уверенностью сказать, что когда все другие истины и глубочайшие изречения людской мудрости исчезнут с мирового горизонта, эти три слова, как солнце божественного откровения, будут сиять вечно. Эти чудесные слова являются одним из мощных доказательств богодухновенности Святого Писания. На вопрос, кого Бог любит, Слово Божие ответит нам в следующей главе. Глава 3. Любовь Бога к человеку. Любовь широкую, как море, вместить не могут жизни берега. Любовь легла в основу мироздания. Библия говорит, что Вселенная произошла не в результате какого-то физического закона, но появилась как следствие любви Божией. Любовь не живет для себя, а для других. Она не ищет блага себе, а ищет блага другому. В силу этого духовного закона появление мира видимого было продиктовано бесподобной любовью Божией к своему единородному Сыну, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1 глава. Это он, Бог любви, когда еще не было ни земли, ни полей, ни начальных пылинок, атомов, вселенной, сказал и сделалось, повелел и явилось. Вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих, они погибнут, а ты прибудешь, и обветшают, как ризы, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Притчи 8 глава, Псалом 32, Евреям 1 глава. Эта же любовь Божия легла и в основу сотворения человека. Бог создал нас по своей инициативе самостоятельно, без нашего на то волеизволения или участия. Он создал нас из праха земного, но тут же дал нам то, что отличает нас от всех бессловесных тварей земных – голос и членораздельную речь. бесценный дар речи – одно из средств выявления личности, выражения любви. Нам достаточно побеседовать с человеком, как мы уже можем судить о его характере. Мы определяем человека по его речи – кроткий, гордый, добрый, злой, искренний, замкнутый, любящий и тому подобное. Великие люди, жившие тысячелетия тому назад, познаются нами по их речам, отдельным фразам и деяниям, которые сохранила нам Библия и беспристрастная история. По ним мы судим о вере Авраама, в сердце Давида, мышлении Сократа, о воле Юлия Цезаря, красноречии Цицерона, жестокости Иоанна Горького и тому подобное. Но самое главное – отличительной чертой человека служит то, что Бог создал его по образу и подобию своему. Если бы Бог не был Богом любви, мы не имели бы представления ни о его образе, о характере, ни о его подобии, о вечном бытии. Грехопадение лишило человека образа Божия. Человек перестал быть невинным, святым, но он не лишился подобия, не перестал быть вечным. Если бы Бог пожелал открыть нам свою любовь и сказать нам, что Он нас любит, Он должен был бы воспользоваться человеческой речью, сердцем и разумом. И действительно, Он так и сделал. Бог сказал. То, что Бог нам, людям, сказал, записано на обветшалых страницах Библии. В ней Бог открыл нам, в чем его божественная сущность и насколько он нас любит. Мы не знаем более глубокой и драгоценной истины на земле, которая более импонировала бы нам и сильнее располагала бы нас к себе, как это именно истина. Бог, будучи Богом любви, возлюбил нас, до крестной смерти возлюбил. Тут необходимы некоторые оговорки. Когда мы говорим о том, что Бог любит нас, то ясно, что мы имеем в виду не то, каким очаровательным и прекрасным является человек, заслуживающий в кавычках Божьего благорасположения к себе, но о том, какой чудесный и любвеобильный Бог. Ни один смертный никогда не сможет заслужить к себе любви Божией. Напротив, мы, как порочные, оскверненные грехом существа, способны вызвать у Бога только гнев и омерзение, которое достойно всякого порицания и вечного осуждения. Однако непостижимая для нас любовь Божия проявилась к нам, грешникам, не во гневе и вечном осуждении, а в Божьей милости и вечном спасении, как написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Иоанн 3 глава. Мы знаем, что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, все есть истинный Бог и жизнь вечная. 1 Иоанна 5 глава. Эссенция любви Божией, так говорит апостол Иоанн, не в том, что мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 1 Иоанна 4 глава, послание Римлянам 5 глава. Часто неверующие люди заявляют: в Библии есть много невероятных вещей. В приведенных выше стихах Библии одна из этих невероятностей, ответим мы. Все то, что Бог совершает, невероятно, чрезвычайно, неправдоподобно, но истинно. Мнимая невероятность объясняется тем, что любовь Христова, любовь Божия не вмещается в узкие рамки нашего человеческого разума. Поэтому неудивительно, если апостол Павел молится, чтобы Бог помог нам уразуметь превосходящую разумение любовь Христову и научил нас доверяться Слову Божию полностью. Ефесянам 3 глава. На протяжении многих веков сатана внушает легковерным людям, что Бог жесток, недоступен и несправедлив, что Он исполнен постоянного гнева и беспощадно карает грешников. И если Бог кого-то любит, добавляет сатана, то Он любит только святых угодников, подвижников, схимников, затворников, аскетов, спасающихся изнурительными постами, поклонами, молитвами, суровым бесчеловечным образом жизни, физическими истязаниями, бегством из нормальной, здравой, разумной и плодотворной жизни. Такое превратное понятие о Боге убило в людях всякую надежду на спасение вообще, а искупление Христова сделало не имеющим практического применения, бессильным и бесцельным. Мы совершаем грубую ошибку, когда измеряем любовь Божию к падшему человеку нашими земными мерками и подходим к ней с человеческой точки зрения. Обычно мы любим человека до тех пор, пока он заслуживает нашей любви, но достаточно ему однажды провиниться перед нами, как наши отношения к нему резко меняются. Не это ли самое понятие о любви люди относят к любви Божией? Уже с ранних лет родители учат детей, что когда они делают что-то неугодное Богу, то Бог ненавидит их и непременно накажет, тогда как Слово Божие учит совершенно обратное. Оно говорит, что Бог ненавидит грех, который грешник совершает, но при этом любит грешника и желает, чтобы он избавился от греха. Так что между нашей и Божьей любовью великая разница. Говоря о любви Божией, мы должны смиренно сознаться в том, что в познании ее мы далеко не ушли. Божья любовь к человеку – это безбрежный океан, сокрытое духовное сокровище которого не поддаются нашему воображению. Возьми такой исторический случай. В свое время Ермак Тимофеевич завоевал Сибирь и преподнес ее царю-батюшке. Но что знал сам Ермак о Сибири, о ее размерах, реках, озерах, лесах, серебряных и золотых залежах и о других ее богатствах и возможностях? Если мы хотя бы отчасти желали уразуметь любовь Божью, нам надлежало бы взглянуть на Голгофу и спросить себя, что заставило Бога Отца отдать Сына Своего Единородного на позор, бесчеловечное страдание, агонию и смерть. Только любовь Божия, которая не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра, 3 глава. Что заставило Сына Божия быть беззлодеем причтенным? Ничто иное, как Его любовь, возжелавшая, чтобы ранами Его мы исцелились. Исаия, 53 глава. 3 года Христос проповедовал любовь Божию Своим ученикам, раскрывая ее в Своих словах, поступках и характере. Завершая свое земное служение, в памятную ночь в горнице на Тайной вечере Он встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался и явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Иоанн, 13 глава. Взгляните, какой божественной, непонятной для нас любовью Он любит их. Там за столом Христос знает, что Иуда предаст его, но он не перестает любить Иуду. Он знает, что Петр трижды отречется от него, но он продолжает любить Петра своей прежней любовью. Он уверен, что в эту ночь все ученики разбегутся, каждый в свою сторону, но это не воспрепятствовало ему омыть им ноги. Такова любовь Бога к людям. Многие не допускают мысли о возможности Божьей любви, проявленные Богом к нам лично. Когда они читают о том, что весь мир лежит во зле, они понимают и верят, что когда они читают, что Бог возлюбил весь мир, они не понимают и решительно отказываются верить этому. Они, зная себя, не допускают, чтобы Бог не сделал в данном случае исключение. Им было бы легче верить, если бы текст Священного Писания звучал так: «Бог возлюбил весь мир за исключением такого-то». И неудивительно, потому что мы способны любить весьма ограниченный круг лиц, заслуживающих нашей любви. Для всех же остальных мы отводим место за гранью нашего сердца. Божье сердце открыто для всех. В очах Божьих все согрешили, все до одного негодны, все лишены славы Божией, и все одинаково нуждаются в Спасителе и в спасении. Люди могут быть разными, а проблема греха у всех одна и та же. Грех, как проказа, может быть видимой для всех и может быть незаметной, но одинаково смертельной. Взгляните на богачей, сколько среди них зла, несправедливости, гордости, самонадеянности и высокомерия. Взгляните на бедноту, сколько там зависти, осуждения, злобы, ропота и недовольства. Кто-то удачно сравнил: бедные и богатые – это две стаи хищников. Одна стая сытых хищников, а другая стая хищников голодных. Чем ближе мы знакомимся с окружающим нас миром, тем яснее мы видим всеобщую испорченность, порочность и растление. Часто люди задают вопрос: если все человечество настолько прогнило, то почему Бог не истребит его? Ответ простой: потому что Бог любит человечество и желает спасти хотя бы некоторых. Бог знает, что самый жуткий грешник, обратившись ко Христу и став на его путь, может стать великим святым. В исцеляющих и возрождающих перстах божественного грешника самая поврежденная, изуродованная и падшая душа может вновь стать носительницей образа Божия. Закхей, начальник мытарей, блудница из Магдалы, гонитель Савва, разнузданный юноша Августин и миллионы других неукротимых грешников по сей день лично убеждаются в этом. Никто из грешников, кто духовно побывал на Голгофе и там у подножия креста Христова, плакал и сокрушался о грехах своих, не уходил оттуда таким, каким пришел туда. На Голгофе Бог открыл нам полноту своей любви. Голгофа свидетельствует о двух вещах: о степени человеческой греховности и о той беспредельной любви Божией, которая не пощадила Сына Своего ради нашего спасения. На вопрос, любит ли меня Бог, Голгофа являет собою исчерпывающий ответ. Никто еще не любил и не любит нас так горячо и жертвенно, как любит нас Бог. Любовь человеческая по заслугам, а любовь Божия по благодати, даром, без всяких на то данных, без всяких заслуг. Уже одно то, что Бог создал нас, доказывает, что Он любит нас и создал нас на добро, для нашего благоденствия и счастья. Создавая человека, Бог вложил в душу его жажду любви и предлагает ему неиссякаемый родник любви, удовлетворяющий эту природную жажду. Читатель не мог не заметить той основной разницы, которую мы полагаем между любовью вообще и любовью, олицетворяющей Бога любви. Бог есть любовь. К большому сожалению, эта истина Писания сокрыта от глаз современных модернистических богословов. Для них, как для Льва Толстого, любовь Божия – только возвышенное чувство, разлитое в природе, а не как сущность Божия, проявление Бога как личности. Так долго, как Бог – только высший разум, энергия, сила, идея, чувство или символ, истинный Бог – как личность остается неведомым Богом. У Толстого любовь Божия – любовь Нагорной проповеди, любовь Сына Человеческого, а не любовь Голгофы и смертной агонии Сына Божия. Мы верим в Бога любви не как чувство, а как личность. Иначе не было бы сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир». Любить ведь может только личность, а не какое-то абстрактное понятие. Лучшей иллюстрацией этой истины служит нам притча Спасителя о блудном сыне. Нигде так ярко и так картинно не открыто сердце нашего Небесного Отца и глубина Его любви к нам, кающимся грешникам, как в этой именно притче. Мы не намерены разбирать здесь всю притчу. Остановимся вкратце только на картине приближения бродяги сына к родительскому дому и патетической встречи отца с сыном. И когда сын был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал и его. Луки, 15 глава. Отец увидел сына издали. Увидел не только его внешний облик, вид бродяги, грязного, полуногого, полубольного, усталого, изнемогшего, худого и голодного, но отец проник в его душу, в его внутреннее состояние сердца, разочарованного, подавленного, неуверенного, обуреваемого чувствами вины, стыда и страха. Но отец сжалился и, побежав, пал ему на шею, и сын не слышит ни гневного отцовского крика, ни справедливых слов укора, ни горьких напоминаний прошлого, ни насмешек и осуждения, ни строгих ограничений, угроз и требований на будущее. Все, что устрашало провинившегося сына, оказалось для отца несущественным. Отец пал ему на шею и целовал его. Некоторые богословы придают этому отцовскому поцелую большое значение. Они говорят, что греческий глагол «целовал» означает «целовал его вновь и вновь», «целовал его, не отрываясь, часто», когда уста сына открылись для слов покаяния, и сын едва успел произнести «Отче, я согрешил», как отец закрыл его уста своим отцовским поцелуем, поцелуем беззаветной любви и абсолютного примирения. Так Христос иллюстрировал нам любовь Бога к человеку. Слова любви Божией, сказанные к Израилю, могут быть отнесены к каждому из его искупленных. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Иеремия, 31 глава. Нередко слышишь странные рассуждения. Бог проявил свою отцовскую любовь к падшему человечеству только в Евангелиях, а в Ветхом Завете ничего не сказано о Боге любви. Так способны думать только те, кто не читал серьезно Библии. Те же, кто благоговейно исследует Писание, видит Бога любви на каждой его странице, ее странице. С первого стиха книга Бытия и до последней фразы книги Откровения во всей Библии звучит один и тот же несмолкаемый гимн Богу любви. Что иное, как не любовь Божия к падшему человеку, было причиной изгнания прародителей из Эдема и получения надежды грядущего искупления? Что иное, как не любовь Божия, призвала Авраама, сказав ему: «В семени твоем благословятся все народы». Что иное, как не любовь Божия, когда Израиль созрел для получения Синайского законодательства, вывела этот народ из рабства египетского? Что иное, как не любовь Божия, вела Израиля в землю, текущую молоком и медом, и посылала им патриархов, царей, судей и пророков? Любовь Божия рассеяла Израиля по всем народам, и та же любовь Божия в свое время соберет его. Любовь Божия избрала Иерусалим местом величайшей жертвы искупления человечества и центром проповеди Евангелия Христова по всем странам тогдашнего мира, мира языческого. Фридрих Ницше, немецкий писатель, сказал: «Ничто иное, как новое христианское понятие о любви, выраженное словом агапе, заставило тогдашний языческий мир произвести переоценку древних ценностей и принять христианство». Воспитывая Израиль и человечество, Бог пользовался разными методами воспитания, и в процессе этого воспитания менял свои требования к воспитаннику в зависимости от его уровня развития. Но сам Бог не менялся и не мог меняться, пребывая вечно Богом любви. Вот что Бог говорит не в Евангелии, а в Ветхом Завете. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих. Исаия 49 глава. Итак, Бог любит все человечество, любит каждого человека, любит тебя и меня. Рубцы от ран на ступнях и ладонях Христовых – верная порука этому. Вот что пишет человек, уразумевший к себе любовь Божию. Я блуждал бесцельно по улицам Парижа, как потерянный пес без ошейника. В один из безотрадных для меня дней, когда на душе было невыразимо тяжело, я перешагнул порог какой-то маленькой церковки, которую я никогда раньше не видел, потому что я впервые оказался в этом районе. Войдя внутрь и присев в полумраке на самую заднюю скамейку, я невольно склонил голову и стал молиться. Как долго длилась моя молитва, я не помню, ибо я потерял сознание времени, но то, что я пережил в общении с невидимым, но реальным для моей души Богом, не поддается никакому описанию. Несколько дней спустя в другой случайной каплице я ощутил еще большую ко мне близость Божию, еще глубже осознал любовь Божию, проявленную ко мне падшему, погибшему грешнику, и еще реальнее пережил доселе невидимое мне душевное блаженство. Я плакал горькими слезами сокрушения, а позже неудержимыми слезами радости. Это был момент, когда небо спустилось на землю и заверило меня, что я лично искуплен Христом и прощен Богом любви. С тех пор Господь со мною и я с Ним, и во всех обстоятельствах жизни голос любви Божией нежно шепчет мне на ухо: «Вот путь, иди по нему». В конце моего земного пути я познаю, что нет большего счастья для меня, как знать Христа и сознательно служить Ему. В окружающем нас мире суеты человек может незаметно прожить свою жизнь без Бога в разуме и без любви Божией в душе. Он даже может достичь значительного успеха в разных отраслях науки, искусства, политики и религии и быть вправе гордиться своими достижениями, но заканчивая жизнь, чувствовать и в глубине своей бессмертной души сознавать, что он прожил свою драгоценную жизнь впустую, прожил ее напрасно, бесцельно и бессмысленно, ибо наша земная жизнь оправдывается и осмысливается верой в загробную жизнь, верой, основанной на вечной любви Божией, связующей временное с вечным и материальное с духовным. Ибо любовь Божия была прежде, чем все начало быть, и она пребудет после того, как все с шумом придет. 2 Петра, 3 глава. Бесподобная, живая Божья вечная любовь, снизойди и пребывай в нас Ты, главнейший из даров. О Христос, любви источник, обнови, нас утверди, дай нам мир и непорочность в сердце каждой войны. Глава 4. Любовь человека к Богу. Любовь Божия нисходит с неба на землю. Любовь человеческая устремляется с земли на небо. Бог – любовь. Христос – воплощение любви. Дух Святой – сила любви. Церковь – колыбель, храм, сокровищница и хранительница любви. Христианство – религия любви. Христианин – образец, пример любви. Письмо Христово, узнаваемое и читаемое всеми человеками. вы показываете собою, что вы письмо Христово, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. 2 Коринфянам 3 глава. Любовь Божия – главная тема Евангелия, основа нашей веры в Бога и первоисточник нашей любви к Богу. Наша любовь к Богу рождается от глубокого сознания Божьей любви к нам. Никто так не привлекает нашего сердца к Богу, как наша уверенность в Его бесподобной любви к каждому из нас и ко всему страдающему человечеству. Непреложный, вечный документ, удостоверяющий любовь Божию, направленную к нам, Священное Писание говорит ясно, что Бог создал нас из любви к нам, искупил нас любовью, привлек нас к себе и возродил к новой жизни своей любовью. Когда мы говорим, что Бог создал нас из любви к нам, эта мысль кажется нам ясной и понятной, однако многие люди не понимают, для чего Бог это сделал, в чем Бог был заинтересован, создавая человека. Бог ничего не делает бесцельно или бессмысленно. Божья воля всегда совершенна и всегда содействует нашему благу. И по сей этой воле Бог сотворил все, и все по Его воле существует. Откровение 4 глава. Мы уже говорили, что создавая человека, Бог дал ему душу разумную и бессмертную, дар речи и другие свойства, качества и способности, делающие человека существом, способным общаться с Богом. Короче говоря, Бог создал человека для общения с собой. Бог поместил человека в Едене, посещал его во время прохлады дня и беседовал с ним, Бытие 3 глава. Но это блаженное общение между Богом и человеком прервалось грехопадением. С тех пор человек ушел от Бога и живет без общения со своим Небесным Отцом. Библия свидетельствует о том, что на протяжении всей истории человечества Бог все же находил в каждом поколении тех людей, с которыми Он мог общаться, ибо с праведными у Него общение. Притчи 3 глава. Библия также говорит о том, что Бог искупил человека для восстановления прерванного общения с Ним. Христиане древнеапостольской церкви понимали это, радовались этому и говорили: «Мы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». 1 Коринфянам 1 глава, 1 Иоанна 1 глава. Бог искупил нас не для того только, чтобы мы наследовали жизнь вечную, но также и для того, чтобы мы имели с Ним тесное общение еще на земле. Если мы не пришли еще к этому общению, мы живем не для того, ради чего мы были созданы и искуплены. По мнению некоторых христиан, Бог искупил их для того, чтобы они приводили души ко Христу. Едва ли можно сомневаться в том, что Бог ожидает от нас и такого с Ним сотрудничества. Но если наша активность в деле спасения погибающих урезывает или вообще вытесняет наше общение с Богом, она не угодна в очах Божьих. Мы должны понять, что подлинное общение с Богом возможно только при взаимной любви и взаимном наслаждении этим общением, что не только человек нуждается в общении с Богом, но и Бог желает общения с человеком. Отсюда пренебреженное общение с Богом безошибочно указывает на отсутствие в сердце человека должной любви к Богу. Там, где нет ни любви к Богу, ни жажды общения с Ним, там сотрудничество теряет свой главный смысл. Для пояснения этой мысли возьмем следующий случай. Прежде чем избрать 12 апостолов, Христос, как мы читаем, провел всю ночь в молитве к Отцу, а наутро позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к Нему и поставил 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. Марка 3 глава. Нельзя не подчеркнуть здесь того очевидного факта, что для Бога наше пребывание с Ним всегда стояло и всегда будет только на первом месте, превыше всего остального. Так смотрит на общение Бог. Так ли мы смотрим? Как глубока наша жажда осознать и почувствовать Его присутствие везде, где мы находимся? Как долго мы должны стоять на коленях и безмолвно ожидать, пока мы наконец ощутим Его близость к нам? Хотя Бог всегда ближе к нам, чем наша душа, чем наше собственное дыхание. Длительность времени, проведенного для осознания Божьего присутствия на всяком месте, часто является безошибочным мерилом нашей любви к Нему. Давид настолько был захвачен и проникнут Божьим присутствием в своей жизни, что он ощущал Его близость день и ночь. «Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Псалом 138 и 15. Давид остро переживал отсутствие такого общения и говорил: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Душа моя, как жаждущая земля». Псалом 142. «Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя». Псалом 62. «Полнота радости пред лицом Твоим». Псалом 15. Теоретически мы знаем Бога больше, чем знал Его Давид. Невидимый Бог возжелал, чтобы мы Его видели, и открылся нам в лице Сына Своего Иисуса Христа. Бог хотел, чтобы мы, увидев Его, полюбили Его, и, достойно оценив Его голгофскую жертву, прониклись к Нему чувством горячей благодарности. Нельзя заставить человека любить Бога, вызвать любовь принудительными мерами. Подлинная любовь человека к Богу должна исходить из сердца и быть основана на свободной воле человека. Живший в VI веке Григорий Великий писал: «Своей смертью он захотел открыть нам, насколько он нас любит». Бог ожидал, что такая его бесподобная любовь к нам тронет, смягчит, сокрушит сердце грешника, приведет его к покаянию и зажжет сердце его взаимной любовью к Богу. Поэтому апостол Павел пишет: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5 глава. Любовь Божия к человеку – любовь из чувства сострадания, любовь человека к Богу – любовь из чувства благодарности. Наша любовь к Богу – акт внутренней сердечной привязанности к Нему. Любить по Евангелию – значит жить для того, кого любишь, жить жизнью того, кого любишь. Подлинная любовь всегда выразится в полном подчинении своей воле, воле того, кого любишь. Поэтому Христос сказал: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Не любящий меня не соблюдает слов моих». Иоанн 14. Любовь и послушание неразрывны. Любовь не чувство, хотя и должна выразиться в чувстве. Любовь – принцип, притворяющийся в действие. Христос сказал своим ученикам, что Его любовь к ним выразится в том, что Он добровольно положит за них жизнь свою. Наша любовь должна быть способна полагать жизнь свою за Господа, полагать жизнь свою за братьев. Таковы свойства истинной любви. Когда любовь перестает проявлять себя в действии, она перестает быть любовью. Подлинная любовь человека к Богу подтверждается его жертвенностью. Все апостолы, за исключением апостола Иоанна, закончили жизнь свою мученической смертью. Известный духовный деятель и писатель Николай Цинцендорф, живший с 1700 по 1760 годы, обратился ко Христу, увидев в ателье художника картину распятия с надписью внизу: «Это я сделал для тебя, а что ты сделал для меня?» Он основал колонию богемских братьев, а потом широко распространившуюся моравскую миссию и провел всю свою жизнь в кипучей духовной деятельности. Апостол Павел иначе и не понимал следования за Христом и служения Ему, как отказаться от личной жизни и быть в полном распоряжении искупившего его Господа. Он писал уверовавшим: «Не знаете ли, что тела наши – суть храм живущего в нас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Наша любовь к Богу и служение Ему означает не только высокую честь быть рабом Христовым, но и великую перед Ним ответственность. Оно подразумевает принесение в жертву самого себя. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12 глава. Бог так, как видно, сделал, что мы не можем достигнуть таких вершин любви к Богу. Когда бы мы почувствовали себя свободными от постоянного желания любить Его сильнее и служить Ему лучше. Мы любим Бога нормально, когда вся жизнь наша протекает в любви, когда мы находимся во власти закона любви, выражающегося в Духе Святом, в Духе любви Божией. Другими словами, мера нашей любви к Богу – любить Его безмерно, любить Его больше всего на свете, любить Его прежде всего и выше всего. Высшая степень земной любви – предвкушение любви небесной, любовь – предвкушение рая. Некто спросил, что такое ад? Ему ответили: – ад – это место, где нет никакого представления о любви. Рай – царство вечной любви, величайшая и возвышеннейшая надежда человечества. Любовь – вот то единственное, что роднит нас с Богом и объединяет друг с другом навеки. Свидетельствует ли наша любовь к Богу об этом? И отвечает ли она тем Божьим требованиям и ожиданиям, какие мы находим в Слове Божьем? Прислушаемся к словам молитвы древнего мужа Божия: «О любящий Отец мой Небесный, научи меня любить Тебя всем сердцем моим, дабы любовь к Тебе и ни к чему временному наполняла мое сердце. Научи меня, Боже, любить Тебя всею волею моею. Умертви во мне всякое своеволие, помоги мне всегда делать только то, что Тебе угодно и что Ты желаешь. Научи меня любить Тебя всею душою, бороться и умерщвлять в себе недобрые чувства, собственные аппетиты, дурные привычки и привязанности. Научи меня любить Тебя всем разумом моим, отвергая всякий иной разум иные суждения и понимания, не имеющие ничего общего с Твоим божественным разумом и откровением. Научи меня любить Тебя всею силою моею, помоги напрячь и сосредоточить всю мою энергию только для того, чтобы любить так, как Ты желал бы, чтобы я Тебя любил. О Бог любви, зажги во мне Твою неугасимую, вечно любящую любовь Христову, чтобы я был тем, чем Ты хотел бы меня видеть, и делал то, что Ты желал бы, чтобы я делал. О вечный, неиссякаемый источник любви, если бы только люди познали Тебя и уразумели Твою любовь, если бы они постигли, насколько Ты достоин нашей абсолютной любви. Как чудесен Ты для всякого, кто уже любит Тебя, как силен Ты для всякого, уповающего на Тебя, как невыразимо сладок Ты для всех тех, кто наслаждается непрерывным общением с Тобой, ибо Ты – бездна всех сокровищ и океан всех благ. Верю в великую силу любви, свято верь в ее крест побеждающий, в ее свет лучезарно сияющий, мир погрязший в грязи и крови, верь в великую силу любви. С. Я. Надсон. Глава 5. Любовь к ближнему. Человек человеку волк. Бог создал человека из любви, создал его любовью и для любви. Создавая человека, Бог наметил 3 цели: открыть свою отцовскую любовь ко всему человечеству, указать каждому человеку на возможность проявления его любви к Богу и, наконец, сделать известной вопиющую нужду во взаимной любви человека к человеку. В этих целях Бог установил семью, преддверие рая. В ней впервые должна была проявиться чистая супружеская любовь. Позже супружеская любовь должна была перейти в любовь родительскую к детям, детскую любовь к родителям и во взаимную любовь между братьями и сестрами, дружной семье, объединенной и устремленной в едином общем порыве любви к Богу. Эту мысль апостол Павел проводит в своей аналогии между Христом и Церковью, говоря: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ефесянам 5 глава. Поразительно то, что Бог любви, Творец всего, снабдил чувством родственной привязанности не только человека, но и животных. Хотя у животных инстинкт этот ограничен сроками, нужными для того, чтобы их детеныши окрепли физически, иногда эта родственная привязанность исчезает чуть ли не через ночь или с первым вылетом из гнезда, и только человек, оставаясь загадкой для самого себя, сохраняет эту детскую и родительскую привязанность до дня смерти и даже после. Мы созданы для любви к Богу, семье и ближнему, так же, как птицы созданы для того, чтобы летать, рыбы, чтобы плавать, звезды, чтобы сиять на небосводе, так наши сердца созданы для того, чтобы всех любить. Главные требования синайского законодательства выгравированы Богом на 2 каменных скрижалях. На левой скрижали 4 заповеди, регулирующие наши отношения с Богом. На правой 6 заповедей, управляющие нашими отношениями с ближним. Обе скрижали говорят об одном и том же – о любви к Богу и о любви к ближнему. Это то, что легло в основу всех законодательств мира. Этими 2 принципами должен был управляться весь род человеческий. Эти 2 принципа лежат в основе подлинного христианства. Это то, что имел в виду апостол Иоанн, когда писал: «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала». Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала, но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и в нем нет соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. 1 Иоанна, 2 и 3 главы. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, еще в Едеме Бог дал людям две заповеди – любить Бога и любить ближнего. Но Адам нарушил первую заповедь, оставив Бога, а Каин вторую – убил брата. А за что убил его? Убил его из зависти, убил потому, что не имел любви, ибо любовь не завидует. Сатана поссорил нас с Богом и посеял вражду между нами и ближними. Мы забыли, что есть одна лишь людская семья, одно человечество на земле, и все оно произошло от одного отца и матери, Адама и Евы. Ибо от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога. Деяния, 17 глава. Иначе говоря, по крови Адама все люди – родственники, братья и сестры. Существующие расовые подразделения человечества весьма поверхностны и несущественны. Чем ближе и глубже мы знакомимся с природой человека, тем яснее видим, что все расы, от самой черной до самой белой, имеют те же самые духовные и физические особенности. Естественное единство всех рас человечества, как учит Библия, подтверждено также наукой. Кровь европейца и кровь негра не имеют химического различия, тогда как обнаружена фатальная разница между составом крови человека и крови любой твари. Все расы имеют тот же самый процесс рождения, возрастания, развития, болезней, страдания, смерти и тления. Человек, вне всякого расового отличия, единственное существо на Земле, обладающее членораздельной речью, юмором, смехом. Человек любой расы имеет ум, который рассуждает, сердце, которое чувствует, волю, которая избирает, и душу, которая не умирает. Все расы имеют чувство сожаления, сострадания, ту же совесть, те же надежды и устремления, тот же религиозный инстинкт и универсальную склонность к молитве, ту же самую восприимчивость к оказанной им любви, дружбе, доброте, нежности и тому подобное. Бог, невзирая на лица и не смотрит на цвет кожи, Бог смотрит на сердце человека. Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Деяния, 10 глава. Бог не только от одной крови произвел весь род человеческий, но одной кровью, кровью Сына Своего, искупил Его, создал таким образом новый вид родства, другую духовную семью детей Божиих. Все вышесказанное не ново. Отцовство Бога, братство народа, любовь к Богу, к ближнему, ко всем людям, кто этого не слышал, не знает. Но, к сожалению, все это остается в сфере громких фраз и красивых слов, не имеющих практического применения. В деятельности же люди атомного века замкнулись сами в себе, ко всему и ко всем безразличны, часто беспринципны и даже бессовестны. Многие из них стали отвратительны внешне и весьма жалки внутренне. Веру они назвали безумием, любовь эгоизмом, святость гордостью. В сердце своем они похоронили правду, отшатнулись от Бога любви, попрали Его божественное откровение, попрали с бесценными идеалами прошлого, отреклись от свободы внутренней и равнодушны к свободе внешней. Астронавты, наблюдавшие нашу планету, будучи на Луне, видели ее красивым шаром, и трудно было им согласиться с тем грустным фактом, что в это же время на ней происходят кровопролитные войны, расовая вражда, восстания и революции, что вся земля обречена на ужасы и живет под страхом страшного, вполне возможным всеобщего самоистребления. Проникая за ширму всемирной истории и современного международного хаоса, мы начинаем понимать, почему человечество никогда еще не могло выйти из того тупика, в котором оказалось сразу же за вратами Эдена. Почему оно все еще устраивается и не может устроиться. Человечество отвергло тот единственно верный фундамент, на котором можно строить нечто заслуживающее строительства. Оно все время устраивается без Бога и упорно пытается достичь благополучия и долгоденствия без любви к Богу и ближнему. Мы были свидетелями исторического случая, подтверждающего эту истину. После Второй мировой войны, когда представители от всех государств Земли собрались в Сан-Франциско для того, чтобы положить конец войнам и организовать под эгидой Объединенных Наций универсальный мир на Земле, ни одно заседание этих представителей не было начато или закончено молитвой, и ни на одном заседании имя Божие не было упомянуто. Сегодня мы убеждаемся в правдивости слов Господних: «Без меня не можете делать ничего». Иоанна, 15 глава. После 25-летнего юбилея этой организации человечество находится еще дальше от желанного мира на Земле, чем когда бы то ни было раньше. Людям мира сего кажется, что причин для такой аномалии великое множество. На самом же деле есть только одна причина, из которой все остальные причины вытекают. Это единственная причина в нарушении главной заповеди Творца, заповеди, выраженной одним лишь словом: «Возлюби, возлюби Бога, возлюби ближнего». А кто мой ближний? Все еще спрашивают люди. Этот вопрос был впервые задан Христу молодым еврейским правоведом, законником. Он знал это для древних греков. Он знал, что для древних греков все люди, не говорившие по-гречески, были варварами. Для римлян, не имевшие римского гражданства, плебеями и смердами. Для иудеев все необрезанные язычниками. По убеждению законников, ближним всякого иудея мог быть только иудей, близко к нему живущий его сосед справа или слева. В ответ на вопрос молодого законника Христос привел притчу и ею положил конец всем другим взглядам, ответам и толкованиям. Христос открыл, что любовь Божия не знает никаких ограничений и не признает никаких подразделений. Она любит весь род человеческий одинаковой нераздельной любовью. Древняя заповедь о любви к ближнему была дана израильскому народу, ибо язычники не имели еще откровения Божия. Новая заповедь всей твари поднебесной для иудея и эллина, варвара и скифа, раба и свободного, мужского пола и женского. Нашим ближним может быть член нашей семьи или человек, которого мы впервые видим. Но кто бы он ни был, наше отношение к нему должно соответствовать принципу, которого держался известный Билл Роджерс, и какой был выгравирован на его памятнике: «Я не встретил в жизни своей ни одного человека, который мне не нравился бы и которого я не любил». В притче о милосердном самарянине разбойники не проявили любви к человеку, попавшему им в руки. Они сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою, но и у него любовь к ближнему отсутствовала. Увидев лежавшего, он прошел мимо. Так же и левит, дух на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Если священник видел избитого человека издали, Талевит видел едва живого совсем близко. Подошел, посмотрел, слышал стоны несчастного и прошел мимо. Но вот некто самарянин, иностранец, иноверец, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. Надо сказать, что в одни Христа не было большей вражды и взаимной неприязни, как та, которая наблюдалась между иудеями и самарянами. Евангелие повествует, что иудеи с самарянами не сообщались. И вот этот инородец подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. Самарянин, оставивший все свои дела ради пострадавшего, провел с ним остаток того дня. Он даже переночевал в гостинице и, на другой день отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Возможно, что рассказанная Христом история не была притчей, а живой случай, который вызвал удивление у Спасителя, как это было с женщиной-хананиянкой или римским сотником. Притча о милосердном самарянине содержит в себе 3 основных идеологии и 3 мировоззрения. Разбойники – идеология эгоизма, где собственные интересы выше всего. Священник и левит – идеология компромисса, быть нейтральным, не вмешиваться в чужую драку. Самарянин – идеология любви. Сущность любви в том и заключается, что она не способна быть пассивной, безучастной, безразличной к судьбе окружающей ее сердце. У разбойников, законников, священников и левитов было головное знание о любви к ближнему, но не было сердечной любви. У самарянина оказалось и то, и другое. Заканчивая притчу, Христос призывает законника и каждого из нас подражанию: «Иди, и ты поступай так же. Иди и проявляй твою любовь, не заключая ее в рамки семьи, национальности, расы или религии. Иди и служи своей любовью всем, не думая о похвале, о собственных выгодах и удобствах. Иди и делай добро ближнему, но делай его не чужими руками, как это у некоторых принято, а делай своими собственными руками, делай то, что в твоих силах. Иди и не бойся ответственности, не предавай твоего доброделания другому, не взваливай твоего израненного ближнего на чужого осла, не расходуй чужого вина и елея, не расплачивайся с содержателем гостиницы чужими деньгами, хотя ты в состоянии сам покрыть расходы. Иди и делай это сразу, не откладывая на потом, делай сейчас и делай от всего твоего любящего сердца». Поступок самарянина учит нас 2 вещам. Во-первых, он отвечает нам на вопрос: кто мой ближний? И во-вторых, показывает нам, как мы должны любить нашего ближнего. «И ближнего твоего, как самого себя», говорит Господь. Тот, кто был очевидцем того, как самарянин, склоняясь над пострадавшим, чужим для него человеком, нежно перевязывает раны, мог подумать, что это никто иной, как его школьный товарищ, друг детства. А когда самарянин внес едва живого в гостиницу и говорил с ее хозяином, тот был уверен, что пострадавший родной брат незнакомца. Самарянин любил своего ближнего, как самого себя. Любовь к ближнему располагает всеми лучшими чувствами, состраданием, добротой, жертвенностью, нежностью, мудростью, кротостью, смирением и тому подобное. Ощущая в сердце своем такие чувства, нам нетрудно любить ближнего, как самого себя. Самарянин вряд ли был человеком большого ума, обширных сведений, великих идей и высоких достоинств, но он знал, как видно, иную, весьма сложную науку, науку понимать людей, входить в их проблемы и нужды. Он не мог не войти в положение избитого до полусмерти и не проявить к нему сожаления, сострадания и жертвенности. Поступок самарянина, так же, как и поведение священника и левита, были отражением их внутреннего духовного содержания, их сущности. Человек познается не потому, что он о себе лично думает или говорит, а по делам, которые он совершает. Как сказано, жизнь доброго человека есть добро, совершаемое им в жизни других людей. Возможность любить ближнего – это самый благодатный дар, каким Творец наделил душу человека, и жалок тот человек, который не желает обратиться ко Христу и этим божественным даром воспользоваться. Все, что было сделано в мире доброго, полезного, великого, было сделано из любви и любовью, а то, что было упущено и не сделано, было не сделано из-за отсутствия любви. Любовь не может ограничиться торжественным богослужением и блаженными настроениями души. Она ищет своего проявления в жизни и служении людям. Истинный христианин не ждет любви от людей, он получает ее от Бога, а получив, излучает ее на всех окружающих. Современный мир полон страдальцев, нуждающихся в нашей личной помощи, полон жертв, несправедливости, беспомощности, безнадежности и отчаяния. Подлинный христианин, переживший в своей жизни опыт возрождения свыше, не станет спрашивать у людей, что ему делать. Любовь, которая стала движущей силой его жизни, непременно укажет, что ему делать. Для него чужая Гефсимания не покажется случайной ночной прогулкой и чужая Голгофа обыкновенным холмом. Он проявит глубокий интерес к людям. Любовь научит его, как лучше подойти к самому мохнатому человеческому сердцу, часто замкнутому и холодному, во всем разубедившемуся и во всех людях разочарованному, но познакомиться с их неудачами, бедами и горестями и оказать им понимание, участие, любовь, помочь молитвами, советом духовно, физически и материально. Истинный христианин смотрит на ближнего, как на своего двойника. Он желает привести ближнего к тому же источнику истины, любви и радости, из которого сам черпает. Пользуясь тем счастьем, какое он имеет во Христе, он, естественно, хочет, чтобы его ближний наслаждался этим же счастьем. Христианин убедился в том, что, приводя ближнего ко Христу, он не уменьшает своей любви, он только увеличивает ее. Любовь свою тогда лишь сберегаем, когда другим ее дарим. Христианство без любви к ближнему, без подвига – ложное христианство. Самозванец Дмитрий, заняв на короткое время московский престол, сказал собравшимся боярам: «Вы считаете себя самыми праведными людьми на земле, а вы развратны, злобны, мало любите ближнего и не расположены к тому, чтобы творить добро». Психология учит, что любовь есть чувство, вытекающее из желания брата, из желания блага другому, без ожидания какой-либо выгоды для себя. Такова ли наша любовь к ближнему? Обычно мы любим тех ближних, которые нам приятны и дорожим людьми, которые нам выгодны, кого мы можем использовать для достижения своих мелких земных целей. Мы не так желаем любить ближнего, как ожидаем, чтобы ближний любил нас. Не любить, а быть любимыми. Однако по мотивам, не вполне для нас понятным, Божья заповедь о любви к ближнему не повелевает ближнему любить нас, а повелевает нам любить ближнего. Отсутствие у нас любви к ближнему способно огорчить нашего ближнего только на короткое время, тогда как мы сами обречены пребывать в таком жалком духовном состоянии постоянно. Ужасно то, что без любви к ближнему мы не люди, а бездушное изваяние. Наши слова о любви – медь звенящая, наши чувства – засохший гипс. О древнеапостольском христианстве можно было сказать: они хвалили Бога и находились в любви у всего народа. Деяния 2 глава. От современного бездушного христианства ни хвалы Богу, ни людям толку. Вспоминается герой Максима Горького, который любил всю тварь земную, кроме человека. «Людей я не люблю», — говорил он. «Какие это люди, если они друг другу помочь не могут?» О людях, не имеющих истинной любви ни к Богу, ни к ближнему, Пушкин сказал: «Они любить умеют только мертвых». Борис Годунов. Эта же мысль у Горького звучит так: «У нас, кроме покойников, никого жалеть не умеют». Всякий, кто побывал на погребениях и слышал надгробные речи, убедился в правдивости этих слов. Почему-то так бывает, что при жизни своей покойник не слышал ни единого доброго слова от всех тех, кто теперь у открытого гроба поет соловьем о великих заслугах и бесчисленных достоинствах почившего. Истинная любовь зорка и проницательна. Она не привлекает к себе всеобщего внимания. Она немного говорит о себе, но много совершает. И чем глубже она, тем молчаливее. Истинная любовь – это солнце, которое не только светит, но и греет. Слава Богу за то, что солнце вечной любви взошло в сердцах наших в день нашего сознательного покаяния и примирения с Богом и с ближним, и никогда уже не зайдет, но будет озарять нас своей истиной и согревать нас своей любовью вечно. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви. Владимир Соловьев. Глава 6. Любовь к братьям. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Священное Писание различает несколько видов братства. Первый вид – дети рода Адамова, братья по происхождению. От одной крови произошел весь род человеческий, а поэтому все люди – братья. Второй вид – единоутробные братья, члены одной семьи, дети одного отца и матери, Каин и Авель, Исаак и Иаков и тому подобное. Третий вид – дети рода Авраамова, потомки Авраамова, братья по обрезанию, по обетованию. Четвертый – братья по духу, по крови Христовой, по рождению свыше, дети одной духовной семьи, дети Божии, члены живой Церкви Христовой. Из всех вышеупомянутых видов родства духовное родство самое возвышенное, какое только доступно человеку в его земных условиях. Мы чувствуем вполне естественную любовь к нашим родственникам, и она угодна в очах Божиих. «От единокровного твоего не укрывайся» – Исаия 58 глава. Бог не лишает нас родственных чувств и отношений, но усиливает и расширяет их, напоминая нам, что кроме родственников есть ближние, которые также нуждаются в нашей любви и заботе. Но мы должны, однако, подчеркнуть здесь, что любовь к братьям во Христе или братолюбие – особая любовь, превышающая нашу любовь к родственникам и ближним. Некоторых, вероятно, удивит, если мы напомним, что заповедь любви к ближнему дана Богом всему человечеству, а заповедь любви к братьям во Христе дана весьма ограниченному кругу людей, возрожденным от Духа Святого, ученикам и последователям Христа, истинным христианам. И если древняя заповедь повелевает любить ближнего как самого себя, то новая заповедь повелевает братьям любить друг друга не так, как самого себя, а как Христос возлюбил нас. Заповедь новую даю вам: как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга.
Иоанн, 13 глава. Новая заповедь основана на новых взаимоотношениях Бога к человеку и человека к Богу. Она дана тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, которые не от крови, не от хотения мужа, но от Бога родились, возрожденным не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания, чтобы нам быть причастниками Божеского естества. Короче говоря, новая заповедь о братолюбии дана новому человеку, новой твари во Христе Иисусе. На вопрос, как нам любить братьев, как нам любить друг друга, Христос отвечает: «Как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Только возрожденное чадо Божие способно судить, насколько Христос возлюбил нас. Он возлюбил нас особой, непостижимой любовью. В очах Божьих мы были недостойны даже думать, желать, просить или ожидать Его любви к нам, обреченным грешникам. Христос возлюбил нас незаслуженно. Любовь Христа была проявлена по Его инициативе, исходила от Него, по Его благодати. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. 2 Коринфянам 8 глава. Христос возлюбил нас непревзойденной любовью. Он сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Но любовь Его к нам была несравненно больше любви к друзьям, ибо Он положил душу свою за нас, когда мы были еще врагами Его по расположению к злым делам своим. Иоанн, 15 глава, Колоссянам, 1 глава. Слово Божие дает нам несколько оснований, почему мы должны иметь такую именно любовь к нашим братьям. Уже одно то, что Христос дал нам такую заповедь, Он рассчитывает на нашу любовь к Нему и безусловное послушание. Он даже определяет степень нашей любви к Нему по нашей любви к братьям. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Христос возлюбил нас и ожидает, что мы в нашей любви к братьям будем полностью подражать Ему в Его любви к Своему Небесному Отцу. «Прибудьте в любви Моей, как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Заповедь Небесного Отца к Сыну заключалась в искуплении рода человеческого. И Сын сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже». Евреям, 10 глава. Христос выполнил желание Отца добровольно, с любовью, без ропота, страха и сомнения. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». Иоанн, 10 глава. Вот почему мы читаем о Нем: «Я не воспротивился и не отступил назад. Я предал хребет Мой бьющим и ланиты Мои поражающим. Лица Моего не закрывал от поруганий и обливаний». Исаия, 50 глава. Вот почему, пройдя путем Гефсимании, Гавафы и Голгофы, Христос мог сказать: «Я соблюл заповеди Отца и пребываю в Его любви». Любовь к братьям – одно из главных доказательств нашего возрождения свыше. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. 1 Иоанна, 3 глава. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. 1 Иоанна, 4 глава. Наконец, любовь к братьям является неоспоримым доказательством нашего ученичества. В дни Христа каждое религиозное течение имела свою особенность и свой знак, по которому люди узнавали их принадлежность к той или иной организации. Их узнавали по форме их одежды, по длине волос, головному убору, молитвам и раздаче милостыни на углах улиц. Но Христос не установил никакого внешнего признака, по которому узнавали бы Его учеников. Христос указал на их признак духовный. «Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Ибо рожденный от Бога любит и рожденного от Него». Иоанн 13 глава, 1 Иоанна 5 глава. «Поэтому именно признаку и узнавали их, что они были с Иисусом». Деяние 4 глава. Надо сказать, что это знак единственный, которого сатана не способен подделать. Сатана на все способен, но он не способен любить. Истинная любовь к братьям занимает центральное место в жизни христианина и подлинного христианства. Любовь – это единственный закон, которым управляется церковь. Знамя его надо мною – любовь, песня Соломона 2:4. До сих пор мы говорили о том, какую любовь мы должны иметь между собою. Перейдем к другому вопросу. В чем должна наша любовь к братьям практически выразиться? Прежде всего и чаще всего братская любовь, если она есть, выразится во взаимном прощении, сострадании, снисхождении и понимании. Будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Ефесянам 4 глава, Колоссянам 3 глава. Без взаимного прощения, покрытия любовью провин брата христианство немыслимо. В этом факте убеждались на протяжении многих веков отдельные лица, группы в церкви, придавая своему христианству самые уродливые формы. Любовь к братьям может выразиться в усердной и постоянной молитве друг за друга и в искании добра один другому. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о другом», — говорит Священное Писание. «Ищите добра и друг другу, и всем». Филиппийцам 2 глава, 1 Фессалоникийцам 5 глава.